Почему Гавайи сближаются с Аляской? Как приматы переживают кризис среднего возраста? Сколько лет требуется вину, чтобы стать лучше? Об этом не расскажут на уроках и лекциях. Зато это сделаем мы. В программе «Спутник Эрудита».
В студии Никита Воронков. Здравствуйте. Крымская война 1853-1856 годов – одна из самых значительных с участием России. В этом конфликте ей противостояли Османская, Британская и Французская империи. Париж и Лондон объявили Петербургу войну 27 марта 1854 года. К тому моменту уже шли сражения между Турцией и Россией как на суше, так и на море. Эта война получила такое название из-за масштабных военных действий в Крыму. Именно в этом конфликте при обороне Севастополя на входе в бухту были специально затоплены несколько кораблей, о чем сейчас свидетельствует известный нам всем памятник. Крымская война завершилась подписанием Парижского договора и не самым лучшим образом для российской империи. Сегодня попытаемся разобраться в причинах, в поводах, почему вот эта война закончилась не самым удачным образом для Петербурга. У нас в гостях профессор Московского государственного педагогического университета, доктор исторических наук Владимир Волков. Владимир Алексеевич, я приветствую вас.
Добрый день. Здравствуйте.
Владимир Алексеевич, даже если мы начнем говорить о причинах этой войны, мне кажется, что и здесь достаточно много различных, я не знаю, точек зрения, да, или пунктов
расхождений,
да, пунктов, которые там ранжируют с разной степенью значимости. Но вот вы бы что поставили на первое место? Из-за чего этот конфликт стал возможен?
Ну, вообще-то вопрос сложный. И,
давайте тогда даже все сказать,
нет, он, разберем на самом деле, по очереди. Он, кстати говоря, важный, потому что отсюда все остальное вытекает. Ну, вот с моей точки зрения, России стало много. Ну, наша история, она всегда как качели, да, то Россия взмывает вверх к звездным, даже сказать, почти божественным вершинам, потом сокрушительный провал, мы идем как бы вниз. Ну, наверняка наши слушатели помнят, прекрасно знают о том величественной Великой войне, победе, Великой победе над Наполеоном 1812 года, войне 12 года. Россия, ну, в очередной раз стала спасительницей Европы, за что Европа, ну, поначалу, видимо, была России несколько благодарна, а потом шли годы, десятилетия, и благодарность становилась все меньше и меньше. А наоборот, то, что Россия заняла, как многие наши союзники тогдашние по войне с Наполеоном считали, слишком уж много места, этот стал раздражающим фактором. Ну и решили вот немножко Россию с пьедестала подвинуть. Даже не немного. Ведь это же тогда как раз родилось вот это понятие в политике Британии, да, как большая игра. Большая игра, она им направлена была на то, чтобы Россию вытеснить опять из Европы, из Азии, туда вот, в московские, значит, старые места, где и зародилась наша держава, государство. Ну, естественно, правительство того времени во главе с императором Николаем I, Николаем Павловичем, не горело вот этим желанием уходить, в общем-то, оттуда. Ну, с тех рубежей, с тех позиций, которые, в общем-то, куплены кровью русских солдат было. В том же вот как раз преснопамятном 1812 году, во время заграничных походов русской армии. То есть, в общем-то, по большому счету, в этом все и таится. Хотя у каждого государства, которое выступило против нашей страны, в этом компании, да, в этом конфликте. У них были, в общем-то, и собственные интересы. Может, даже как раз их и обозначить, если вы не возражаете.
Да, а давайте начнем вообще с Османской империи. Мы начнем. Почему именно претензии возникали к туркам? Насколько я понял, религиозный вопрос был отнюдь не последним. Он проходит через века, да, мы все вспоминаем крестовые походы. Так вот, по-прежнему христианские святыни находятся на территории государства, в котором большинство подавляющее исповедует ислам. И контроль... И более того, да, не только христианские святыни, но и некоторые территории, где живут и католики, и православные, ну, те же Балканы, да, возьмем, они тоже контролируются Османской империей, и, в общем-то, там возникают тоже различные, в том числе там и восстания. Ну, в общем, понятно, что не нравится.
Я понял, да.
Да-да-да. Вот. И у кого возникает желание решить вот этот так называемый восточный вопрос? Это Франция? Это Россия?
Франция, ну, при благожелательном, благодарной позиции Ватикана, безусловно. Ну, здесь вы...
Что они конкретно хотели?
Я понял. Немного в таком обобщенном, ну, слегка адаптированном для слушателей варианте, скажем так, ну... Традиционно, начиная с эпохи крестовых походов, когда на рубеже 11-12 века началась эта эпопея, ну, наши слушатели, может быть, помнят такого папу Урбана II, крестоносцы, ну, или пилигримы, как они тогда себя называли, они, в общем-то, освободили гроб Господень, взяв Иерусалим и создав на территории как раз Палестины современной, и тогдашние, несколько своих государств. Ну, это Иерусалимское королевство, несколько других. И вот, начиная с того времени, жестко, конечно, католическая церковь, значит, контролирует вот эти святые места. Ну, понятно, Палестина, там, где прошла земная жизнь Иисуса Христа, там все практически связано с, ну, с его жизнью. Там, ну, храм Гроба Господня, Вифлеемская часовня, значит, Голгофа, ну, и некоторые другие места. Естественно, ну, вот они как раз контролировали эту зону, но достаточно долго. Потом, когда крестоносцев из Святой Земли изгнали, ну, вот тоже знаменитый был такой султан Саладин, да, Салах ад-Дин, курд по национальности, да, и вот изгоняют крестоносцев, и начинается эту зону уже контролировать турецкое государство, Турция. И в результате всех этих дел, единственная страна, у которой были ну, приличные отношения с турецкими султанами, это была Франция. И Франция, через Францию как раз вот и осуществлялся вот это влияние католической церкви и при султанском дворе, и, собственно говоря, в самой, ну, и в Святой Земле. Но вот тут роковым стало как раз, роковым стала Великая Французская революция, в результате которой к власти пришли якобинцы. И якобинцы были воинственные, настроены очень воинственно антихристианские. Поэтому для них вот эта вся эта история с памятниками и храмами христиан Святой Земли стала очень-то даже неважным делом. У них были другие интересы. И, пользуясь этим, в общем-то, контроль над этими объектами, над этими святыми местами, перешло в руки православной церкви, ну и немного армянско-григорианской церкви, немного. Значит, и, значит, в общем-то, достаточно прочно закрепилось, пользуясь этим, конечно, русское правительство, которое в XVIII веке, да и позже, значит, в первой половине XIX века оказывало все больше определяющее влияние на международные отношения, да, ну вот как раз и... А Турция слабела, мы с вами прекрасно помним, как Николай I называл Турцию больным человеком. Естественно, одной из таких очень острых тем и очень важных тем, это стало протекторат над христианами, вообще над всеми христианами в Турецкой империи. На тот момент, кстати, христиане это где-то треть населения Турции, Турецкой империи. И Россия здесь вот, в общем, считала, что она и вправе, и может это дело делать. Но вот иначе считал император Наполеон III, который, в общем-то, во многом благодаря помощи Ватикана, католической церкви, смог реализовать свои властные амбиции. И вот у него, для него стало такой, в общем-то, важной задачей это отблагодарить престол апостольский, значит, римский, да, как раз обеспечив ему возвращение контроля над вот этими христианскими святынями и как производное уже покровительство над, над всеми христианами, населяющими Османскую империю. Правда, уже покровительство над всеми это планировалось разделить на все Европе, ну, передать такое общее ведение всех европейских государств. Ну, естественно, Николай I этому возражал, он считал, что это... Ну, в принципе, хотя в Европе... Вот на самом деле очень интересный момент. Вот это, правильно вы сказали, Крымская война, это для нас она крымская. Да? Во Франции это Восточная война, значит, в Англии это Русская война. Значит, ну, мы уже к своими категориями апеллируем. Да? Это же война, которая... Ну, любая война, да, это... Значит, не только стрельба и даже ли какие-то экономические санкции, это еще и пропагандистская война. Вот этот конфликт как раз показал, насколько вот в Европе могут использовать грязные политтехнологии для очернения противника. Значит, там это Россию сделали вообще какой-то плохой страной, которая обижает бедную Турцию, что турцы, оказывается, рвутся к цивилизации, к прогрессу, а России им угрожает, Россия агрессор. Значит, вот, мне кажется, вот единственное агрессивное действие, которое Россия на тот момент предпринимала, это попытаться снизить вот ту политику, скажем, религиозной нетерпимости, которая в Турецкой империи, ну, если это агрессией считать, мне кажется, это обидно.
Но ведь на тот момент в Турции начался такой период реформ, Танзимат, если не ошибаюсь, называется.
Да, Абдул-Меджид это.
Да, ну то есть это же можно... считать как стремление к прогрессу, да, к изменению сложившейся системы. И второе, вхождение в Молдавию и Валахию.
Русских войск.
Русских войск. Это как расценивать?
Ну, это, да, ввод русских войск, это, скажем так, элемент политического давления.
Что хотели взамен?
Взамен хотели вот как раз...
Получить протекторат над христианами.
Над всеми, да. В данном случае ведь Молдавия и Валахия того времени, Валахия, будущая Румыния, да, это территория, населенная православными людьми. То есть здесь вот как раз это первое видение. Теоретически, конечно же, вполне возможно, что со временем, скажем... этим территорию удалось бы от турецкого, османского, ну, от османского власти и освободить. Что, в принципе, так и произойдет. Но уже не так скоро и по результатам войны 1877-78 годов. Но я не хочу сказать, что однозначно Россия преследовала только... была абсолютно бескорыстна и не хотела никаких добиться преференций за то, что будут проливаться кровь ее солдат и будут затратиться определенные значительные ресурсы. Война – это всегда, значит, серьезное испытание для любой экономики. Нет, я не говорю, просто я хочу сказать, что вот любое... Да, и в Турции были там благородные, наверное, намерения изменить свою страну и сделать ее более успешной. вполне возможно. Значит, но когда все, что Турция делает, объявляется крайне положительным, а все, что делает Россия, объявляется чуждой прошлым, ну, Россию, помните, да, в то время изображали, как жандармы Европы. Да.
И а не так это... было?
Ну, вопрос,
но
конечно...
имели же влияние.
Имели, да. И для Николая Первого это, да, любое революционное событие, это было очень раздражающе. Безусловно. Если спорить не будем. Ну, боюсь, если мы сейчас туда уйдем, нам придется еще до декабристов дойти, как они напугали Николая Павловича, и как он после этого решил, в общем-то, бороться, что его рыцарский долг – это бороться с революцией везде, всегда, значит, пока, значит, он в нем бьется сердце.
А давайте тогда резкий вираж совершим. Вот в западной историографии можно встретить чуть ли там не с доказательствами того, что Николай Первый в целях, вот так метафорично выражаясь, излечения того самого больного человека предлагал европейским державам поделить Османскую империю. Было или не было, и что за это удается?
Ну, это англичане там пытались. Это на самом деле, это, в общем-то, достаточно провокационная была акция. На самом деле Николай Первый... Ну, он был иногда, скажем так, излишне откровенен с теми людьми, с американским, с английским послом, да, с которыми откровенничать никогда и нигде нельзя. Стэнфорд. А вот другое дело, что это, возможно, были какие-то рассуждения, какие-то планы, но скорее всего на тот случай, когда этот больной человек, болезнь превратится в агонию, и тогда нужно будет что-то срочно сделать. На самом деле Николай I искренне считал, и, кстати, в этом была проблема, потому что на этот период в России сильно разочаровывается... Значит, народы Балканского полуострова, которые всегда надеялись на помощь России. А вот как раз тут-то и она и сократилась, потому что для Николая Первого вот эту болезнь, он считал, нужно как можно дольше ее растянуть. Потому что он прекрасно понимал, что если болезнь станет необратимой, на месте бывшего больного могут появиться несколько сильных государств, значит, которые станут гораздо большей проблемой для русского государства, чем эта Турция, которая... Возможно, он и реформы-то в Турции тоже воспринимал, кстати, очень подозрительно. Вдруг эти реформы приведут к успеху, и Турция вместо того, чтобы слабеть до бесконечности в его желаемой перспективе, это, наверное, самый желанный для российского императора был вариант. Вместо этого она вдруг превратится в какую-нибудь сверхдержаву, которая, в общем-то, и вся геополитическая ситуация на юге страны резко изменится. Ну, вообще-то говоря, как ни грустно это говорить, но российская дипломатия того, вот этой поры, предвоенной поры, это, конечно, просчет на просчете, ошибка на ошибке. Кстати, вот это прекрасно было показано, например, вот в работах, посвященных этой войне, это Дмитрия Милютина, будущего военного министра. Он в то время был чиновником особых поручений при военном министре России Сухозан. Он там составлял аналитические записки. Ну, и потом в своих воспоминаниях он прекрасно показал, что и с негодными средствами, и, в общем-то, не в полной мере подготовленными мы вступили в эту войну. И, в общем-то, результат... Ну, это уже после, да? И результат, в общем-то, вполне ожидаемый.
А вы имеете в виду под провалами российской дипломатии то, что не сумели на уровне переговоров предотвратить вступление Франции
конечно,
и Британии
конечно.
В эту войну?
Николай I просто не верил, что Англия и Франция смогут объединиться. Он считал, что, ну, скажем так, противоречия сильнее, чем те мотивы, которые могут их свести. А оказалось, что, в общем-то, желание укротить Россию, в общем-то, превалировало и в политике, значит, английских властей, и во Франции.
Но при этом был же еще такой запасной, что ли, вариант. Австрия, Пруссия, может быть... что так или иначе они вряд ли поддержат.
Вот как раз для того, что... И второй, это, ну, это один, еще один просчетов. Да, большие надежды на благодарность Австрии за, за помощь подавлению мятежа 1849 года. И вот большие надежды на...
А где мятеж был?
Венгерский мятеж. Угу. Венгерский мятеж Паскевича, знаменитый заграничный поход Паскевича, подавление вот этой венгерской революции. Действительно спасли. Венгерские войска уже на Вену шли. Вот. А второй... И очень большие надежды были на Пруссию, потому что ну, Николай I женат на прусской принцессе, то есть... Король Пруссии того времени – это брат его жены. То есть лично... Но проблема в том, что в Пруссии тоже в это были, в общем-то, вот эта знаменитая революция 48-49 годов. Там в Пруссии она тоже произошла. И, значит, элита этой страны, она... Ну, там уже шли вполне... Там уже вовсю думали о создании будущей Германской империи. Как ее собирать? Значит, и поэтому, в общем-то, хотели тоже неких так-то побед, дипломатических побед. А, видимо, в Пруссии тоже понимали, что Россия, на России будет атакована. Причем практически всей Европы. Ну, не всей, но, скажем так, наиболее сильной и воинственной того времени. Поэтому, ну, как получить свою долю, значит, каких-то там выгод в этом случае, они тоже были не готовы. Кстати, до конца доказывал то, что ну, Россия... Ну, Пруссия заняла такую позицию нейтралитета, но, в общем-то, нейтралитет враждебно, по большому счету. Единственный политик, который считал, что это ошибка, это Бисмарк был. В то время он был еще не очень виден, хотя он был... Только в начале своего карьерного роста, но он искренне доказывал, что России нужно было помочь, а не вот так отстраняться демонстративно, когда ей плохо.
А давайте уже потихоньку перейдем к театрам военных действий, потому что войну мы называем Крымской, а на самом деле мест сражений... было превеликое множество и совершенно в разных концах света. Но начнем мы с Черного моря. Черное море, Крым все-таки, наверное, главные плацдармы. В
каком-то смысле. На самом деле, честно говоря, то первоначально Англия и Франция не очень рвались рисковать, вступая в прямое противодействие с Россией. Там был расчет на как раз отреформированную Турцию. Туркам дали денег, дали вооружение, дали военных инструкторов, значит, боевые корабли. И считали, что Турция, в общем-то, сможет бросить вызов России при этом помощи. Сами, в общем-то, внимательно поглядывали. Но произошли два события, которые вынудили. Это Синопское сражение. 18 ноября 1853 года. Прошло всего полтора месяца, и вдруг Синоп. А на следующий день это Башко-Декларское сражение на Кавказе, где русская армия разгромила в три раза большую по численности турецкую армию. Там, князь Бибутов там отличился. И вот, то есть, практически два дня и две...
В Синопском тоже наш флот разгромил...
Да. Там уничтожено. Из 16 турецких кораблей 15 было уничтожено.
И тогда Англия, Франция подумали, что надо вмешиваться. Еще,
да, им стало ясно, что дальше будет происходить то, что происходит всегда, когда сходятся вместе русские и турецкие войска. Значит, будет избиение Турции. Но, естественно, они допустить этого не могли. Кстати, Синопское сражение – это действительно выдающееся сражение. Это последнее сражение парусного флота, если уж так говорить. И вот Англии и Франции стало ясно, что кончится все это плохо. И они начинают вот прямую подготовку к вторжению. Вот 16 февраля 1854 года в Париже у них состоялся военный совет, на котором присутствовали два вот командующих, два командира, которые должны были возглавлять вот эти экспедиционные армии. Это вот английский генерал Джеймс Раглан, однорукий генерал, да, значит, он потерял в битве при Ватерлоо руку. Он был адъютантом Веллингтона. Вот если вот Новая Зеландия, столица, город Веллингтон, то на другую сторону пролива там находится город Раглан. То есть они вот как бы два рука об руку. Значит, интересный такой действительно прославленный генерал английский, а французская армия должен был командовать маршал Сен-Арно. И вот именно там они договорились, что, ну, во-первых, принято, что атакуют они по всему периметру границ, безусловно, но это вот прощупывание, да, ну, понятно, раздергать русские войска по всем направлениям, не давать ей возможности сосредотачиваться где-то на одном месте, ну, это задача, в общем-то, для каждого сколько-нибудь образованного военного человека.
Сейчас, да, прервемся ненадолго, после паузы продолжим. Владимир Волков, профессор Московского государственного педагогического.
Педагогического государственного. У нас два есть университета. Да. Московский педагогический
МПГУ, да, МПГУ, имеется в виду. Доктор исторических наук сегодня в гостях у нас.
Спутник «Эрудита».